то книгу вы прочитали уже не один раз. Но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Ми вітаємо наших радіослухачів і глядачів. Старт програми «Запитання-відповіді по Біблії» Олексій Анатолійович Волченко в нашій студії. Вітаємо вас.
Добрий день.
Маємо вже перший телефонний дзвінок. На зв'язку із нами Віктор. Вікторе, ми вас вітаємо. Доброго дня.
Добрий день.
Добрий день.
Я хотів би задати вопрос. В Евангелії от Іоанна, 5 глава, 24 стихом написано: «Истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И тут же, сейчас, подождите минуточку, и второе послание Петра написано, это, сейчас скажу, 4 глава, 17 стих. «Ибо время начаться суду с Дома Божией. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Я хотел бы узнать, придем мы на суд или не придем?
Спасибо за вопрос.
Или это суд другой совсем? Я вот это вот, немножко мне непонятно вот эти вот.
Дякуємо за запитання, Віктора.
Спасибо за вопрос. Это важный вопрос. Мы периодически к нему возвращаемся. И мы опять же попробуем сейчас его осветить. Это настолько важный вопрос, что его можно, наверное, каждый день поднимать. Сначала давайте мы посмотрим природу суда. Иоанна 3 глава с 19 стиха написано: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету». Подчеркиваем, что не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, подчеркиваем, идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. И то, что вы только что сейчас процитировали Иоанна 5 главу, написано: «На суд не приходят». Смотрите, сами не приходят. Написано Матфея 7:21: «Не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство, сам войдет». Сам войдет. Смотрите, суд состоит в том, что тот, кто неправеден перед Богом, он не может войти к Богу, сам не хочет войти к Богу. А тот, который по правде поступает, тот хочет сам войти к Богу. По нашей вере будет вам. То есть, мы уже говорили, примерно представьте себе такую модель, просто притчу. Смерть – это как комната, из которой будет две двери. Одна дверь ведет к Богу, в свет Божий, другая дверь идет во тьму. И возле этих дверей не будет ни стоять ни апостола Петра, ни ангелов, никого там не будет. То есть человек сам или он сам сможет, будет иметь дерзновение к Богу и войти в свет, или не будет иметь, и тогда он сам пойдет во тьму. Еще раз говорю, Иоанна 3 глава с 19 стиха. «Всякий, делающий злое, не идет к свету». Он не может идти к свету, потому что он, Бог обитает в неприступном свете, и никто не может приблизиться к нему. Поэтому, на самом деле, чтобы мы понимали, суд мы как бы себя убираем как не субъекта этого суда, что мы тут вообще ни при чем, кто-то там будет судить и кто-то там будет решать. Нет, это вы будете решать. Вы сами будете решать. И если вы будете иметь, написано, если вы поступаете, как он поступал, то вы тогда будете иметь дерзновение в день суда. 1 Иоанна 4,17, по-моему. То есть вы сами или войдете, или не войдете. Иисус сказал, по вашей вере да будет вам. Поэтому природа суда – это то, что находится в вашей вере. И вот эта вера, которая у вас будет, если она совершилась, или совершается, или совершится, вот по этой вере вы и войдете. Почему написано, что время начаться суду с Дома Божьего? Потому что в Доме Божьем много людей, которые не имеют дерзновения войти к Богу. Еще не совершилась вера. Много младенцев во Христе, которые еще привязаны к этому миру. Те, которые отвергают крест Господень, которые, слава их, в сраме, в чреве, и они мыслят о земном. Те, которые не отрываются от этого земного, и они еще делают грехи, они еще находятся во тьме, хотя они могут быть рожденными свыше. Как Павел говорит, я не мог, братья, говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Если между вами есть зависть, спор, разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете. Поэтому в церкви тоже много еще неверующих людей, которые идут широким путем, а узок путь, ведущий в жизнь вечную. Поэтому, чтобы мы понимали, суд, он совершается в наших сердцах ежедневно. И поэтому смотрите за собой.
До цього еще одно запитання. Так куда попадают люди, делающие злое, но которые прикрываются верой?
Ну, это лицемеры, и Господь говорил об этом, что берегитесь загвоздки фарисейской, которая суть лицемерия. То есть можно быть, выглядеть праведным, верующим, но на самом деле лицемеры не спасутся, потому что так и написано, что прелюбодеи, лицемеры Царства Божьего не наследуют.
Мы маємо запитання, еще один телефонный дзвінок. Доброго дня.
Добрий день.
Будь ласка, голосніше говоріть, якщо можете.
Олексій Анатолійович. Так,
да, слухаю вас.
Як от, якщо ви зможете відповісти на такий вопрос, а коли Ісус Христос ісцеляв дочку Аїра, чому він взяв із собою тільки трьох апостолів, а інших народ, а інший народ не міг бути присутній на цьому, ну він воскресив дочку Аїра, а другий народ не міг бути присутній.
Угу. Спасибо большое за вопрос. Ну, это то же самое, что когда он шел на гору Преображения, он взял с собой тоже только троих, Петра, Якова и Иоанна, потому что на той же горе Преображения все остальные не вытерпели бы того света, который шел от Иисуса Христа, когда он общался с Ильей или с Моисеем. Точно так же, когда он шел исцелять дочь Иаира, он взял тех, у которых утвержденная более или менее вера, которые могут принять То, что они увидели. Почему? Потому что, когда он исцелял дочку Иаира, он выгнал всех, потому что они смеялись и говорили, она умерла, а ты тут пришел. И он выгнал всех, остались только родители и три апостола, Иаков, Иоанн и Петр. И в этих людях, у апостолов, уже была более-менее утвержденная вера, а родители остались, потому что они действительно этого желали, и они хотели этого. И поэтому ничто не мешало Господу совершить это воскрешение из мертвых, потому что неверие присутствующих не помешало, не смутило, так скажем. Поэтому я думаю, что он утверждал тех, у кого уже было. Это примерно та же самая история. Дастся тому, кто имеет, и отнимется у того, кто не имеет. Если бы зашел туда человек, допустим, неуверенный и увидел вот это чудо исцеления, это как фарисеи, которые сказали, что он исцеляет силою Вельзевула. И этим самым бы этот человек навлек на себя грех к смерти. И поэтому как бы Иисус ограждает людей от вот этих явных чудес для того, чтобы сатана не искусил, когда они увидят это явное чудо, чтобы они не подумали, что он делает это силой Вельзевула.
Для чого повторити? Ви часто це повторюєте. Для чого були дані чудеса тоді?
Чудеса дані для того, щоб увірували. Господь сказав, ви не уверуете, если не увидите чудес и знамений. Это действительно, с одной стороны, они для веры, с другой стороны, они сопровождают веру, потому что верующих будут сопровождать все знамения. Но вы поймите правильно, что не только чудесами и знамениями, поэтому Иисус и говорил, когда Он исцелял кого-то, Он говорил, «Иди и никому не говори». Почему никому не говорить? Казалось бы, если вера от чудес и знамений, то почему же не говорить? Но опять же, это та самая проблема, что люди бы бежали за ним, как за целителем, и не услышали самого главного. Вера – это от слышания. Вера не от исцеления. Вера от слышания и от слышания Слова Божьего. А он говорил Слово Божье. И поэтому, чтобы за ним не бегали, помните, как там вообще прыгали на него, держим, и стараясь коснуться его. И если ты даже прыгнешь на Иисуса и получишь исцеление от него, это не значит, что ты спасешься. То есть надо услышать от него слова, которыми ты спасешься, потому что он принес слово, и Иисус сам был слово, живительное слово, через которое пришло спасение.
Дякую за відповідь. Друзі, ми в прямому ефірі, тут може бути зараз ваше запитання. Телефонуйте в студії 280-03-05, код Києва 044, мобільний номер 067-123-7575. Питання можна також писати і під відеотрансляцією, якщо ви за нею зараз спостерігаєте.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Добрый вечер, Светлое Радио. Просьба пояснить, что значит в Евангелии от Матвея написано о том, что мужчины рождали младенцев. Как это понять? Спасибо.
Ну, вся родословие, вот библейское родословие идет по мужской линии. И поэтому, так и говорится, Авраам родил Исаака, Исаков родил Иакова. Все родословие идет по мужской линии. И поэтому так образно и называют, что Авраам родил Исаака. Так принято, так заведено изначально тысячи лет назад.
Тобто не самі чоловіки народжували, а просто говорять.
Да, по отцу. Да.
Дякуємо за відповідь. Таке запитання раніше в редакцію надійшло. Чому в Біблії говориться, ви будете як боги, і далі сам Бог говорить, що Адам став одним із нас, бо знає тепер добро і зло? Що значать ці слова?
Да, это интересный вопрос. Что значит стать как Бог, зная добро и зло? То есть сатана сказал, вы будете как боги, зная добро и зло. И Бог действительно это подтвердил в 3 главе Бытие, что вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Некоторые комментаторы говорят, что это была ирония Бога, некоторые еще по-другому. Вот. Но я скажу как бы то, что, как мне это кажется, что значит «зная добро и зло» и что значит «один из нас»? Начнем, наверное, как «один из нас». То есть человек, познав добро и зло, что хорошо и что плохо, стал сам определять, что хорошо и что плохо. Вот это правильно, вот это неправильно. И каждый человек, если посмотрит на свою жизнь, он каждую минутку делает выбор. там, пойти, не пойти, слушать, не слушать, включить, не включить, кушать, не кушать, смотреть, не смотреть. То есть мы каждый день что-то выбираем, каждую секунду выбираем. И для того, чтобы выбирать вот какое-то решение принять, мы чем руководствуемся? Чтобы принимать какое-то решение, мы руководствуемся как раз вот этим познанием добра и зла, которое мы получили от этого грехопадения. То есть, что с нами стало, когда мы приняли добро и зло? Мы стали судьями, мы стали судить. Мы стали судить, что хорошо и что плохо. А написано в Писании: «А един законодатель и судья, могущий судить». То есть один Бог может быть судьей, а мы стали как боги тем, что на основании познания добра и зла мы стали судить так же, как судит Бог на основании, потому что Бог – это Бог, и Бог – судья праведный. Но познав добро и зло, мы стали судить так, как Бог. И поэтому познание добра и зла привело к тому, что мы стали судьями. И поэтому спасение наше, если вы помните, написано в Писании: не судите, да не судимы будете. Потому что если мы судим, то мы уже осуждены тем, что мы плотские, что мы знаем добро и зло.
Також у Біблії є місця, ми їх піднімали в обговоренні тими днями, в яких говориться, що це є прерогативою віруючих людей, суд. Тоді яким він має бути?
Ну, во-первых, надо судить только самого себя. Если бы вы судили сами себя, то и не были бы осуждены с миром. Нам нельзя никого судить. Вообще никого судить, кроме самих себя. В некоторых случаях и даже самих себя, Павел говорит, мне все равно, что вы думаете обо мне, я и сам себя не сужу, судья же мне Господь. То есть, чтобы судить самого себя, надо узнать или понять, или услышать о том, как судит меня Господь, как к этому относится Бог. И поэтому все, что делаете, делайте как для Господа, и все, что говорите, говорите как слова Божия. То есть мы всегда должны соизмерять свои действия, поступки, решения с волей Божией, спрашивать у Господа: «Господи, это угодно тебе, чтобы я это делал, чтобы я шел туда, чтобы я это говорил, чтобы я и так далее поступал как-то». Мы должны все сверять с волей Божьей. А когда мы делаем все сами, мы плотски.
Маємо телефонний дзвінок. Анна із нами на зв'язку. Ми вас вітаємо. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Допоможіть розібратися, будь ласка. Якщо в приході Христа вся земля і всі діла на ній згорять, а в Псалмі 36-му вірш 9: «Ті, хто впливає на Бога, Господа, землю спадкують». 11-й вірш: «А покірні спадкують землю». 22-й знову: «Благословені від нього спадкують землю». 29-й: «Успадкують праведні землі, повік будуть жити». 34-й: «Надійся на Господа та держися дороги його, і піднесе він тебе, щоб спадкувати землю». Будь ласка, поясніть, яку землю?
Угу. Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, Бог себя называл евреев, когда он выводил. Он говорит: «Я Господь Бог, выведший тебя из земли египетской и введший тебя в землю обетованную, где течет молоко и мед». Вот Бог так себя сам назвал. И вот это все образы, на самом деле, которые мы имеем, это Бог в образах нам показывал другую землю, Вышний град Иерусалим. Это все началось еще тогда, когда Сура Халдейского, когда Бог сказал Аврааму: «Выйди из земли сей». И они вышли, из Харана потом вышли в землю, то есть в Ханан, из Ханана в Египет, из Египта опять в пустыню, и из пустыни в землю обетованную. Но мы же знаем, что эта земля обетованная не совсем земля, где течет молоко и мед. То есть в этой земле были филистимляне, в этой земле был плен вавилонский, разрушение Иерусалима, храма Иерусалимского. А в 70-м году нашей эры вообще Иерусалим разрушили, и ничего вообще не осталось, и храма, Поэтому это все образы. И то, что мы видим, кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Давайте вот как бы весь стих читать. Ну, не наслаждаются же множеством мира. А где мы насладимся множеством мира? Написано, что вот невеста Иерусалим, Вышний град Иерусалим, он приближается к земле, и мы будем восхищены от этой земли, и вот в тот город, Вышний град Иерусалим, написано, не войдет ничего нечистого, ничего нечистого. Вот там мы и будем наслаждаться множеством мира. На этой земле мы не сможем наслаждаться множеством мира, потому что эта земля проклята, и проклятие это никто не отменял. И князь мира сего дьявол, и первое Петра 5, 1 Иоанна 5:19. Мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит во зле. Иисус говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. И так далее. То есть мы видим, что эта земля принадлежит дьяволу. И эта земля не спасется, эта земля не исцелится и не освободится. Как и наше тело. Плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Почему? Потому что оно часть земли. И наше тело и земля – это одно и то же. Из праха ты взят, и в прах возвратишься. И поэтому это не подлежит спасению. Никак нельзя не исцелиться, не освятиться, не еще что-то сделать. И поэтому все те образы, которые нам даны, кроткие наследуют землю, идет речь о новой земле. И Господь сказал, «Все творю, все новое». Новое небо и новую землю. А эта земля и все дела на ней сгорят. И 1 Петра, то, что вы говорили, или 2 Петра, 3 глава, по-моему, 13 стих, и обетование же его в том, что он даст нам новое небо и новую землю, на которых обитает праведность. На этой земле праведности нету. Она находится только на небе и в сердцах верующих.
Маємо ще одне запитання. Телефонний дзвінок. Олег із нами на зв'язку. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Доброго вечора. Слава Богу.
Слава Богу.
Шаба закінчився, залишився тільки... Шаба закінчився, залишився шалом. Шалом. Я хотів запитати наступне. Справа в тому, що коли народ ізраїльський захотів, щоб в них був цар земний, його їм поставив, ну, запропонував Отець Небесний, запланував Саула, то він їм дав. На жаль, так сталося, що перестав бути Отець Небесний їхнім царем. А став в даний момент, на даний час, чи могли б, ну, наприклад, народ України в молитві попросив Отця Небесного, щоб він став царем нашої держави, щоб ніяких президентів, щоб він був президентом нашої держави, Отець Небесний, Єгова. Таке можливо? Скажіть.
Хороший вопрос. Спасибо большое, Олег, за вопрос. Очень важный вопрос. Вы знаете, но суть же не... Суть, наверное, в другом. Не в общественном, а в личном. Вот смотрите... Спасется кто? Всякий, кто призовет имя Господа, тот спасется. И для того человека, для которого Иисус Христос стал Господом, тот спасется. Мы понимаем это или не понимаем? Понимаете, что чтобы Бог стал Господом, надо, чтобы человек стал рабом этому Господу. И тогда Господь станет Господином. А пока человек не стал рабом Божьим, то Иисус не становится господином. Бог никого не заставляет. Иисус кроток и смирен сердцем. И поэтому, хоть человек может и назвать Иисуса Господом, да, мы написано, не всякий говорящий «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». То есть, но это не значит, что если он назвал Иисуса Господом, Господином, что Он для Него Господин. Если человек не стал рабом Божьим, если человек не стал рабом Богу, то тогда Бог не стал Господином. И поэтому, чтобы мы понимали, насколько это все сложно, и это все решается индивидуально с каждым человеком. А по поводу того, чтобы со страной решить вопрос, это вообще сложно. Потому что на самом деле очень мало людей из верующих, из рожденных свыше людей, очень мало людей, для которых Бог есть Господом. они еще остаются сами себе господа, еще плотские, еще по человеческому обычаю поступают, еще если между ними зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Я говорю про рожденных свыше людей, которые признали Иисуса Христа Господом. Поэтому, Олег, то, что вы предлагаете, это, конечно, здорово было бы, но, вы знаете, пока... Сейчас даже и думать об этом тяжело. Почему? Потому что вот мы пытаемся, чтобы радио Эммануил было радио примирения, чтобы, если вы видите, что мы не позиционируем никакого одного течения, мы хотим, чтобы был мир, чтобы было единомыслие, единодушие, чтобы, неважно какой конфессии, но что если ты Христовый, то ты Дитя Божий. И мы стараемся как бы это делать. И все равно мы знаем, что есть огромное разделение между конфессиями, деноминациями, и за счет вот этого отсутствия единства, то, конечно же, единого царя Богом сделать тут, наверное, очень сложно.
Маємо телефонні дзвінки. Юрій був першим. Юрій, ми вас вітаємо. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Вячеслав Анатольович, два запитання. Скажіть, будь ласка, от страшне слово «вічність», і у зв'язку з тим таке запитання. Чому, як ви думаєте, Бог влаштував такі страшні муки для грішників? Це є вогонь, хробаки і інші речі, які по Біблії нам сказано. І друге питання. Усвідомивши те, що люди там будуть мучитися і цілу вічність, то чи буде від цього... З однієї сторони, Бог буде радіти від тих, хто спаслися разом з ними, відчувати ту радість. Але з другого боку, чи він буде постійно відчувати плач і співпереживання з тими людьми, які будуть перебувати в цілорічній спеклі? Як тоді такі питання будуть? Я розумію, що ті люди, які попадуть до раю, вони забудуть про все, так як на горі Переображення апостоли забули про всіх своїх родичів, про всі земні радощі. І вони забудуть і про своїх рідних, там буде тільки радість і насолода Богом. Але як бути самим Богом, як він буде відчувати, знаючи, що його діти, його сотворіння мучаться там вічно? Чи він буде щасливий від цього? І чому таке страшне це все?
Дякуємо за запитання. Олексій Анатолійович, тримаємо це питання в розумі. Маємо ще телефонний дзвінок. Надія з нами на зв'язку. Ми вас вітаємо. Доброго дня.
Добрый день, благословенные. У меня в сердце давно вопрос касательно Бытие, 3 глава. Ведь мы знаем, что все начинается сначала. Я тут запуталась в мыслях немного. Не могу понять, зачем в раю был змей-искуситель. Думаю, ему там было абсолютно не было места. А тогда рай был не совсем совершенен, если там был искуситель и искушение. Никого не виню, но если Бог знает, что люди слабы, то зачем был создан змей? Ведь любящий отец не положит в колыбель детей змею. А Бог есть любовь. Надеюсь и верю, что небесный рай будет совершеннее земного рая. Там не будет ни змея-искусителя, ничего подобного. И будет идеально с Богом. Заранее благодарю вас за ответ.
Схоже питання. Перше про вічність. Чому ж Бог так влаштував, що люди, які будуть там, піддаються таким мукам?
Ну, сложный вопрос, но... Мы должны сначала понять, первое, что никто никого не загоняет ни в ад, ни в рай. Еще раз говорю, двери открыты. И двери всегда открыты. Вообще написано, в Вышнем Граде Иерусалиме двери не запираются. И суд же состоит в том, что люди сами войдут во тьму или сами войдут в свет. И это будет по вере нашей. Спасутся праведные верою, жив будет, и спасется он именно верою, войдет во свет. А кто поколеблется, к тому не благоволит душа моя. Тот, кто колеблется, тот не сможет войти. То есть выбор делает сам человек. Ну, опять же, что такое понять муки вечные, где червь не умирает и огонь не угасает? Это, думаю, что... не значит, что там какой-то огонь горит. Почему? Потому что это все будет в душах. Это души. Не значит, что они там будут при живом огне, там, в телах. Нет, тела все будут, умрут. души, да, будут мучиться. Но чтобы вы понимали, муки, муки вечные. Вот представьте себе, испытывали, может, в своей жизни, или можете себе представить, это одиночество на самом деле. Человек может быть, иметь даже семью, детей, может быть, большую семью, братьев, сестер, но он в сердце своем одинок. Это когда внутри, в сердце нету Бога. И самое страшное как раз одиночество, это не тогда, когда ты один физически, а тогда, когда ты можешь находиться среди себе подобных людей или даже семьи, но внутри, в сердце твоем, это одиночество. И вот это страшное одиночество. Это тогда, когда там нету внутри радости, нету любви, нету света Божьего. И вот это, ну, вот это страшное одиночество, которое будет длиться вечность. Это не значит, еще раз говорю, что это там какие-то черви или огонь. Нет, тел не будет. А вот это, ну, одиночество в душе. И тот, кто не нашел или осознанно отрекся от Господа, осознанно, я повторяю, тот останется одинок. Тот, кто осознанно отрекся от Господа. А тот, кто не отрекался от Господа, тот, кто или не знал, или не слышал благую весть, написано, к тому вообще Господь в преисподне придет туда и будет проповедовать Евангелие. И тот, кто примет Иисуса Христа Господом, там в преисподне, 1 Петра, по-моему, 3:19-18, что он проповедовал еще тем, которые были до потопа умершие, чтобы они не остались там. Поэтому там, вот в этом, в аду, там, где будут муки вечные, это те люди, которые осознанно отвергли Бога. Ну, осознанно. Конечно, Богу от этого не будет хорошо, но Бог кроток и смирен сердцем. Природа Бога – любовь. Природа Бога – кротость и смирение. И тот человек, который выбрал сам не быть с Богом, отверг Бога, то Бог не может его заставить. Любовь не заставляет. Милость не заставляет. Кротость не заставляет. И поэтому, ну, это выбор человека. Это осознанный выбор человека. Бог плачет, Бог скорбит. Бог сказал, я не хочу смерти грешника. Но это выбор человека. И еще, чтобы мы понимали, Бог кроток и смирен сердцем. И поэтому это воля человека быть одному без Бога, если он так решит.
Питання надії. Змій, що він там в саду робив?
Это настолько сложный вопрос. Ну, я попробую в двух словах. Смотрите. Ничто не начало быть, что начало быть. И все через него начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. То есть змей действительно был в воле Божьей. Искушение змеем человека тоже было в воле Божьей. Трудно это понять, но написано, кто бережет розги свои, тот не любит сына. Вот этот дьявол или сатана, это и была розга. Розга, которой Бог созидал мир. И вот через вот эти испытания, через вот то, что произошло, вот это грехопадение, понятно, что это все равно было в планах Божьих, потому что написано, разве может быть что-то, что не Господь повелел бы? По воле своей он действует как на земле, так и в небесах. То есть воля Божья везде. И поэтому понятно, что это была воля Божья. Но написано, по-моему, Римлянам 11:32, что Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости Божия! Кто познал ум Господень? Это тайна. Но если просто, что Бог всех заключил в непослушание, чтобы каждому человеку явить любовь Божью, чтобы каждый человек внутри, в сердце своем обратился к Господу, воззапил Господу, сказал, Господи, помилуй меня, и тогда Господь помилует, и уже не оставит, и никогда не покинет. Это нужно было для того, чтобы мы навеки соединились с Господом, чтобы мы узнали Его любовь, как Он любит нас. Ведь если бы этого не было, бы мы никогда не узнали. А Бог явил свою любовь тем, что Он умер за всех нас, когда мы были грешниками. Бог открыл нам свою любовь тем, что отдал Сына Своего за всех нас. Или Иоанна 3:16. Любовь Божия. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Или 1 Иоанна 3:16. Любовь Божия открылась к нам в том, что Он положил душу свою за нас. И так далее. То есть мы видим, что без жертвы Христа мы бы не узнали любовь. А если бы мы не узнали любовь, мы бы и сами не научились любить. И мы бы были просто животными, потому что Экклезиаста 3:18, человек без Бога – животное. И мы бы не узнали любви, мы не узнали, что такое любовь, мы не узнали, что, как Бог любит нас. Потому что у Бога тоже, наверное, ну, если рассуждать, был отрицательный опыт. Он когда-то сотворил ангелов, но 1/3 ангелов отошла от Бога, и Бог сотворяет уже человека – но уже с прививкой сатаны, так скажем, чтобы через вот это непослушание люди обратились к Богу. И Бог показал нам свою любовь тем, что Он спасает нас своей жертвою.
Останній телефонний дзвінок. Михайло із нами на зв'язку. Михайло, ми вас вітаємо. Доброго дня.
Я вас теж вітаю. Вітаю весь люд Христів. У мене більше не питання, а більше таке нібито доповнення. Подивіться, 50 тисяч конфесій, і кожна з них, тільки християнських різних церков і конфесій, кожна з них сама правильна. І ніхто не може з людей сказати, оце конфесія правильна, всі останні неправильні. В кожній конфесії є частки. Так от, щоб вони об'єднувалися, а це дуже треба. Слідуємо словам Ісуса Христа, який сказав, по правді кажу вам, все, що попросите в Отця в імені моєму, дано буде вам. Я призиваю всіх, хто мене чує, і хто не чує, передавайте остальним. Просім у Бога, щоб відкривав наші очі, уші, розум. В імені Ісуса Христа, в Ісусі Христі просім, Отче, відкривай наші очі, уші, розум на волю Твою, на істину Твою, яку ти послав нам через Ісуса Христа, відповідно, Второзаконня, 18 глава. Амінь.
Спасибо большое. Да, мы соглашаемся с тем, что пусть Господь даст нам духа премудрости и откровения к познанию Его. И чтобы сердца наши были действительно сокрыты со Христом в Боге. Павел отказался от всего, что имел, или то, что знал, от всех своих званий, фарисеи, и все почитал за ссор ради познания Господа нашего Иисуса Христа.
Олексій Анатолійович, почали із суду. О, до речі, там було ще одне підпитання, його, мабуть, уже на наступну програму перенесемо, про те, що віруючі на суд не приходять, про те, що все згорить. Було запитання про страшні речі, які на людину чекають у вічності, хто обирає інший шлях. Про те, навіщо в саду був змій, і от останній про конфесії, про кількість конфесій. На чому би вам хотілося загострити ще раз нашу увагу на сам кінець програми?
Я думаю, що для всіх дуже важливо це розуміння суда. Ми всі думаємо, що от якийсь він буде суд. Но, вы знаете, верующие действительно на суд не приходят, потому что у нас есть адвокат, ходатай, который оправдал уже нас. И мы уже оправданы перед Богом. Мы уже заранее оправданы. И у нас уже есть жизнь вечная. И согласно Ефесянам 2 главе, мы уже посажены на небесах. И вот это надо сохранить. И быть в соответствии с этим, жить в соответствии с этим. с помышлениями духовными поступать в соответствии с этим. Вы царственное священство, так поступайте как царственное священство. Господствуйте над грехом, господствуйте над сатаной, над похотями плоти, над самим собою. Господствуйте, у вас есть эта сила Божия, безмерное величие, могущество Его в вас, чтобы не прийти на суд. Чтобы не прийти на суд. Потому что если кто не будет иметь дерзновения, написано, если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог. А если сердце наше не осуждает нас, то тогда мы будем иметь дерзновение к Богу. Суд — это в нашем сердце, внутри. Каждый раз, каждый день, сегодня, не завтра, не вчера, а сейчас — каждую секунду суд происходит в нашем сердце. Готов ли ты сейчас встретиться с Иисусом? Готов ли ты сейчас умереть и услышать, и надеяться, и верить, что ты услышишь слова «Добрый и верный раб, войди в радость Господина своего». Если ты не готов, значит, надо исправиться. Значит, надо покаяться, обратиться к Богу, обратиться к Писанию и жить в соответствии с тем званием, которое ты получил, и не оскорблять Духа Святого, живущего в тебе, чтобы иметь дерзновение к Богу.
Дякуємо за відповіді. Це була програма «Запитання і відповіді по Біблії». Олексій Волченко з нами у цей час. До наступних зустрічей.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.